Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня я рад приветствовать протоиерея Сергия Рыбчука, настоятеля храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Полевского Свердловской области. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Бог благословит.
Спасибо, что сегодня в такой морозный вечер выбрались в нашу студию. Надеюсь, плодотворно с вами поотвечаем на вопросы зрителей, тех, которые позвонят нам по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343, а также тех, кто напишет нам в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Отец Сергий, совсем недавно мы отмечали День Крещения Господня или Святого Богоявления. До этого целая череда праздничных дней, череда, в первую очередь, конечно же, Рождества Христова, целый промежуток под названием «Святки», такой тоже праздничный, поздравительный. А сейчас продолжается по празднеству Богоявления и отдания этого праздника, если я не ошибаюсь, 27 января будет совершаться в храмах. Ну а весь церковный календарь в дальнейшем нам уже напоминает о наступлении недель подготовительных к Великому посту, который начнется в этом году 19 февраля. И как бы вот из этого состояния праздников, поздравлений, нужно постепенно перестраиваться на такой более спокойный, умеренный, подготовительный период подготовки к встрече Светлого Христова Воскресения. Ну, в общем-то, как перестроиться?
Ну, надо сказать, что подготовительная неделя, первая такая вот официальная уже подготовительная неделя, она начнется вот в ближайшую субботу, воскресенье. Потому что мы достанем с полок трёть постную, уже на клиросе с субботы вечера начнут петь песнопения, посвященные неделе мытаря и фарисея. Вот. Ну, а первая, как бы такая вот неофициальная неделя, она началась. Это действительно о Закхее, о начальнике мытарей, который возымел желание видеть Христа и совершил подвиг, залез на смоковницу, как мальчишка, чтобы видеть Христа, и Господь пообещал быть у него в дому. Вот. И впереди действительно 4 подготовительных недели к весне духовной, как называется она у нас в церкви, к Великому посту, самый, наверное, важный период в нашей духовной жизни. И, безусловно, церковь, как заботливая мать, как педагог, она подготавливает, то есть сосредотачивает наше внимание, чтобы мы обратили внимание и на те притчи, которые Господь будет рассказывать, о которых мы будем читать, много говорить в храмах в ближайший уже воскресный день. Вот. Ну и задумаемся о самих себе, о том, как мы живем, как мы думаем, чего мы желаем, чего хотим. Ну и, соответственно, подготовимся уже к тому, чтобы и спросить этого у Господа в период Великого Поста.
А чему в это время подготовки к Великому Посту и во время самого Поста уделить особое внимание?
Ну, самое главное, наверное, обратить свое внимание на свое духовное состояние. Или, как учат отцы, обратить внимание на наши взаимоотношения с ближними. Обратить внимание на наши взаимоотношения с Богом. Посмотреть на свое состояние честно, беспристрастно, искренне. Вот это внимание, сосредоточенное на себя, на ближних, на Господа, безусловно, оно покажет, где у нас есть духовные проблемы. Потому что если с ближними у нас постоянно ссоры, если с ближними у нас какие-то недоразумения, надо в первую очередь подумать о своих собственных проблемах, о своих собственных несовершенствах, вот. Ну и так далее. Вот это внимание, которое мы должны повернуть вот на эти 3 основные темы.
Вообще время поста – это время молитвы, время углубления внутрь себя. И вот какую тему предлагаю, на мой взгляд, интересную рассмотреть. Мы живем в мире информации, в веке информации, когда мы читаем новости, смотрим телевизор, обсуждаем все это между собой, мы обсуждаем политику, осуждаем политиков, ну и вот те самые разговоры о том, что страну-то разворовали и прочее. И как бы вот это все внимание вне себя, и постепенно ты понимаешь, что как бы внимание не обращено внутрь себя. Как говорится, бревна в своем глазу не замечаем, как вот вовнутрь себя, в общем-то, заглянуть.
Дмитрий, это именно так и есть. Основная, ну, можно сказать, вражда, она и забота идет о том, чтобы завладеть вниманием нашим. И это внимание переключить на все, что угодно, но только не на самих себя. Это, безусловно, самая главная наша проблема. И воздержание вот от этого потока информации, который, к сожалению, колоссальный, и самое главное, его невозможно проверить, что правда, что ложь, что истина, что действительно можно принять к положительному своему сознанию. Ну, очень трудно разобраться. Воздержание вот от этого потока информации – это очень полезное состояние. Очень полезно. Поэтому есть уже давно эта практика у многих христиан во время Великого Поста ограничить свои развлечения, связанные и с телевидением. Ну, сегодня это уже с интернетом. Ну, может быть, я знаю, даже многие выходят из социальных сетей на время поста, чтобы поменьше, да, не столько даже общаться, сколько тратить попусту время в бесконечном просмотре всевозможных новостей или каких-нибудь интересных таких сообщений и так далее. Вот это действительно помогает вернуть внимание и в молитву, и в отношении, в первую очередь, с ближними. Перейти на живое общение. А то ведь уже анекдотом стало, когда люди собираются за одним столом, и все сидят в своих телефонах, проверяют какие-то там сообщения. Но а реального живого общения уже у людей не происходит. За редким исключением, конечно. Это может быть работа, учеба, там, ну, еще какие-то моменты. Но в первую очередь мы говорим о семье. Именно в семье это становится большой проблемой. Вот. И воздержание от этого потока информации, ненужного, пустого, ну, наверное, это тоже будет полезно, очень полезно.
Ну и если в начале 2000-х и потом десятилетия очень популярна была такая профессия, ну, точнее, я даже не знаю, как это назвать, но те люди, которые обучают старшее поколение пользоваться компьютерами, телефонами, планшетами там, и так далее, то, наверное, это уже постепенно, ну, уходит эта пора. Но зато в будущем, говорят, будет актуальна профессия по выстраиванию диалога с другими людьми. И это на самом деле очень страшно, когда учиться разговаривать, что-то обсуждать, общаться, да, придется учиться.
Ну, я думаю, нам, слава Богу, может быть, мы до этого не доживем. Мы на сегодняшний день в наших храмах имеем действительно достаточно широкое такое общение с разными представителями поколения, и молодыми, и детьми, и все-таки пожилыми людьми. И мы на самом деле очень дорожим этим общением, очень дорожим. Поэтому всегда приглашаем всех на наши беседы, и эти беседы всегда проходят в свободной форме. И все молодежные праздники, детские праздники, но все-таки на наших приходах вот это вот живое общение продолжается. И надо сказать, даже я слышал в последнее время, те люди, которые крестились и пришли в храм вместе, вот прям всей семьей, с детьми, говорят, надо же, нам так интересно никогда не было еще, чтобы и дети могли общаться, заниматься там в воскресной школе или, значит, в праздниках православных, и нам в том числе. Вот. Наверное, это наша главная задача – сохранить на приходах вот такое живое общение между людьми. И если мы это сохраним, безусловно, это поможет сохранить это общение, наверное, и в семьях, и в жизни этих людей, тех, кого мы называем своими прихожанами.
Живое общение на приходе – это занятие воскресных школ для взрослых и детей, да, я так понимаю?
Да, в основном, ну, занятие – это, наверное, даже очень громко будет сказано, если мы говорим о взрослых. У нас, например, это происходит в виде живого общения, то есть мы находимся в диалоге, собираемся за общим столом, пьем чай, и люди задают свои вопросы о духовной жизни, о Священном Писании, если что-то непонятно, о молитвах, ну и, безусловно, о каких-то моментах своей жизни. То, что не можно говорить, о чем можно говорить вот публично. Вот. И в таком вот диалоге, в живом диалоге, поэтому это трудно назвать занятиями, скорее всего, это действительно живое общение.
Ну, да, это, конечно, совсем не та форма, когда есть, ну, так скажем, лектор, который ну, ведет какой-то...
Ну, задача, которую донести до слушателей информацию, какую-то информацию.
И какой-то небольшой вопрос-ответ, но это другой формат просто.
Да.
А у нас есть первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда звоните нам?
Здравствуйте, меня зовут Елена, я звоню из Екатеринбурга. Подскажите, пожалуйста, вот в преддверии поста мы все будем чаще исповедоваться. Как в наше время современно исповедовать такой грех, как недоверие, подозрительность к малознакомым людям? И вообще, к какому виду это греха относится? И как-то с этим можно побороться? Или, ну, как бы, полное доверие, оно не всегда себя вот оправдывает. По плодам потом узнаешь. Ну, а как предупредить вот негативные последствия какие-то? Спасибо.
Спасибо.
Я думаю, что осторожность в общении, особенно в современном мире, она, безусловно, должна быть. Но, безусловно, крайность в этой осторожности, как подозрительность, недоверие, все остальное, это, ну да, это крайнее, наверное, проявление. Тем не менее, сама осторожность, это не является каким-то греховным состоянием человеческой души. Поэтому, в первую очередь, наверное, важнее всего, может быть, не открывать какую-то свою личную информацию о себе, о детях, о близких, о семье для малознакомых людей. Наверное, это в большей степени сбережет вас от разочарований, которые, наверное, у вас уже появились. Вот. Но а то, что касается недоброжелательности в отношении к малознакомым людям, вот это действительно нужно преодолевать. Это нужно преодолевать и не только на исповеди. Скорее всего, это, безусловно, необходимо преодолевать в плане желания добра другому человеку, понимая, что каждый христианин по заповеди Господа нашего Спасителя Иисуса Христа – это как тот светильник, который зажегший не ставит ее под сосудом, но светит всем в доме. Вот вера, она должна быть именно такой, чтобы она светила. И развивать именно свою веру, именно таким образом, в том числе и чтением Священного Писания, чтением святых отцов, но и, безусловно, участием в тех богослужениях, которые для нас являются очень важными. Таинство святого причастия и, безусловно, исповедь. Вот это все поможет в комплексе действительно преодолевать это недоверие и непонимание тех людей, незнакомых, которых вы встречаете.
Батюшка, напомните, вы являетесь духовником реабилитационного центра «Подвижник». А вот в связи с этим, и продолжая вопрос нашей телезрительницы, ну, в общем-то, реабилитационный центр уже порядка 17 лет существует. Людей, которые прошли через его стены, очень много, и, ну, в общем-то, люди разные. В том числе и с не самым хорошим прошлым, тех людей, которых ты побоялся...
На самом деле, они все хорошим прошлым.
Посмотреть, подойти на улице и чем-то помочь. А вот этот ваш опыт, он, ну, как-то закалил вас в этом плане недоверчивости или, наоборот, дал какое-то большее понимание людей и как с ними выстраивать взаимоотношения?
Он дал больше, наверное, опыта в профессиональном плане понимать, не делать ну, каких-то неправильных поступков, не совершать их в отношении к людям больным, я имею в виду больным именно наркоманией, алкоголизмом. То есть, естественно, когда я общаюсь с человеком, у которого нет такой зависимости, я с ним общаюсь с доверием. Если я вижу человека, у которого есть такая зависимость, то я прекрасно понимаю, что эта страсть владеет человеком, его волей, сознанием, и поэтому, когда он меня будет убеждать занять денег, или, скажем так, что-то, да, или что-то предложит купить по очень выгодной и так далее. Естественно, я на такие предложения никогда, ну, надеюсь, не буду откликаться, потому что понимаю, что этот человек болен, и ему нельзя доверять. Но это не значит, что я не желаю ему добра. Наоборот, я ему посоветую, скажем так, ряд возможностей, с помощью которых он сможет в дальнейшем, ну, по крайней мере, хотя бы избавиться или, по крайней мере, как-то ограничить свою страсть. Вот этому учит наш опыт и чему я, может быть, и научился. Поэтому людям нужно доверять, но нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Ведь даже Господь вот говорил о том, что не мечите бисер перед свиньями, потому что надо понимать, с кем ты имеешь дело. Если это человек зависимый, с ним соответствующим образом надо вести. Но это не значит, что его нужно ненавидеть или как-то сторониться и так далее. Вот.
Немножко повернуть его, так сказать, мироощущение и миропонимание вообще совершенно в другую сторону.
Если он способен, потому что не всякий человек зависимый в определенном состоянии способен воспринимать информацию или имеет желание что-то изменить в своей жизни. И поэтому тут не всегда. Надо дождаться еще времени, когда можно сказать или что-то сделать.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда звоните?
Алло, здравствуйте, я Вера из Белгородской области.
Мы вас слушаем внимательно.
Меня зовут Вера.
Вы из Белгородской области, мы вас слушаем.
У меня умер ребенок, у меня такой вопрос, в месячном возрасте, но он не крещеный. Можно ли его писать в список об упокоении усопших в церкви?
Вообще, скажем так, когда, ну, мы говорим о списках, смотря в какие списки мы его записываем. Если это касается тех списков, которые мы подаются на литургию, на проскомедии, то, безусловно, эти списки могут подаваться только за крещенных православных христиан. Потому что это особое таинство. И, безусловно, если человек крестился от воды и духа, то он, безусловно, пребывает и в церкви, в том числе в церкви небесной. Поэтому мы молимся. Когда дело касается вот младенцев, особенно некрещенных младенцев, безусловно, за них не можно молиться. В том числе можно молиться и на панихиде. Вот панихида – это совсем другое дело. Панихиды служатся так же, как и молебны служатся в церкви. Безусловно, можно прийти, но только, понимаете, у нас сейчас выработалась не совсем хорошая и благочестивая традиция. Пришли, написали, отдали, и теперь там все должны молиться. Нет, вы придите, помолитесь вместе, подойдите к своему священнику. Безусловно, вместе с ним, вместе с церковью можете помолиться за него. У нас, тем более, мы молимся за младенца. Тем более, если вы верующий человек, если вы мама, безусловно, вы можете молиться и на панихиде за своего ребенка. И это необходимо даже.
Наша зрительница Валентина в социальной сети ВКонтакте спрашивает: у мамы деменция, полная потеря памяти. И она постоянно требует, чтобы я, ее дочь, была рядом. Я срываюсь, кричу. Это помогает, но ненадолго. Минут через 5 снова на меня кричит, и так день и ночь. Как поступать, если помочь некому, а сил больше нет? Мама почти не сидит, только лежит.
Ну, это достаточно сложная ситуация. Это достаточно сложная ситуация, в которой одно из двух. Либо надо находить возможность претерпеть до конца, вот, проявить заботу и понять, что действительно лучше не будет, и могут быть еще более серьезные ухудшения. Но тем не менее, если некому заботиться о вашей маме, кроме вас, здесь действительно нужно проявить максимальное терпение и смирение. Вот. И другое дело, другое дело. Если у вас есть возможности где-либо, ну, с кем-либо договориться из социальных работников или со своими родственниками, или с кем-то из друзей, чтобы они как бы вас подменяли, чтобы иметь какой-то отдых, отдохновение, или, наоборот, оказать более профессиональную услугу в плане, значит, помощи вашей маме. Ну, тогда это действительно будет выходом для того, чтобы вы набирали сил, чтобы вы могли и помолиться, и исповедоваться, причаститься, набраться сил и с Божьей помощью продолжать этот подвиг заботы о своей маме.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Надежда из Новосибирска.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Благословите, батюшка, благословите, ведущие.
Благословите.
Мне интересует вопрос. Вот недавно было крещение и богоявление. И почему у нас два раза освящается вода одним и тем же чином, два дня. А Христос вошел в воду и крестился один раз. А мы, у нас два дня освящается вода одним чином.
Понятно. Ну, безусловно, мы ведь в праздник крещения, или как мы называем его, богоявление, вспоминаем действительно то событие, когда Господь пришел на Иордан и погружался в воды, было свидетельство Отца Небесного, сошествие Духа Святого в виде голубя. Безусловно, мы вспоминаем это событие. Но, безусловно, то, что считается освящением воды в этот день, это совершенно другое. Это не потому, что, а эта традиция, она возникла гораздо позже, почти в V веке возникла. И эта традиция, она вошла в церковь, и вы сами прекрасно понимаете, что происходит в наших храмах, когда люди все желают прийти за святой водичкой. Я вот, например, каждый год наблюдаю одну и ту же картину. Можно увидеть в этот день тех людей, которых никогда больше не увидишь в течение всего года, даже на Пасху. Вот. Но тем не менее, вообще, в принципе, даже люди других вероисповеданий приходят за этой крещенской водой. И для того, чтобы обеспечить всех этой водой, обеспечить всех желающих, приходится, безусловно, и два раза освящать, а то и несколько раз. И, например, мы в этот день можем съездить, и даже на источнике у нас есть, например, ключики, в Полевском, который, безусловно, мы тоже освещаем. У нас есть река Чусовая, на которой тоже происходит освещение. И когда я, например, еще на приходе был один из священников, мне приходилось объехать несколько вот таких объектов освещения и совершить этот чин 5 или 6 раз в этот день. Но это не значит, что это все было связано только лишь с воспоминанием единожды входящего в Иордан Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому надо отделять, безусловно, память и образ праздника от того, что мы называем совершением молебна освящения воды.
Как быть вот, с тем состоянием, когда на крещение Господне в храм приходит множество людей, действительно, которых ты больше ни в какой другой день в храме не встретишь?
Я думаю, что здесь нужно всегда проявлять максимально уважительное и положительное вот такое отношение. Потому что действительно человек может прийти один раз в год за этой святой водичкой, и очень важно, чтобы он почувствовал это внимание, почувствовал эту доброжелательность. И, может быть, то зерно, которое посеется в его душе, Господь вырастет в ту настоящую веру, которая действительно будет спасительной для него и для его ближних. Поэтому любого приходящего в храм, неважно, даже если он первый раз или, может быть, последний раз, Бог ведает, всегда нужно принимать действительно с открытым сердцем.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда звоните?
Здравствуйте, раба Божия Нина, Воронеж. С Скажите, пожалуйста, батюшка, сейчас существует мнение, что креститься нужно в сознательном возрасте. А как же тогда подавать требы за тех, кто находится во младенчестве, в отрочестве и при болезнях? Требуется всегда, в общем-то, спрашивают всегда, окрещен ли?
Спасибо. Мнение такое не просто бытует, но надо вспомнить, что и многие великие святители, начиная с Василия Великого, Григория Богослова, которые принимали святое крещение достаточно в таком серьезном возрасте, в 30-летнем возрасте. Вот. И такие известны случаи во множестве. Но в связи вот с тем, о чем вы спрашиваете по поводу подачи там, треб, участия в требах и так далее, понимаете, сознательный возраст имеется в виду, конечно же, в первую очередь самих родителей. Если у вас, если вы действительно христианская семья, вы живете по-христиански, вы действительно живете этим духом евангельским и церковным духом, безусловно, вы же в этом, это для вас составляет смысл вашей жизни. И если у вас есть дети, вы стараетесь приобщить их к лучшему. То есть все зависит от того, если вы, как родители, способны научить ребенка, если вы готовы ребенка воспитывать в истинно христианской вере, то, безусловно, и крещение необходимо, и вот оно, ваш сознательный возраст. Когда вы уповаете на то, что вырастет он сам, и сам разберется, какую ему веру принимать, и принимать или не принимать, ну, я не считаю это достаточно серьезным таким рассуждением, по одной простой причине, что... Ну, также мы можем говорить, вот ребеночек заболеет, вот вырастет, когда будет знать химию, биологию, будет знать, как действуют лекарства, будет знать состав лекарств, тогда и пусть лечится, как хочет. Нет, безусловно же, церковь, она молится. Молится за детей, молится за всех членов своих. И это очень важно и очень необходимо. А тем более, когда деток приносят на святое причастие, когда и сами родители тянутся за детьми. Я вот смотрю по нашей воскресной школе. Ребенка привели, а потом ребенок заставляет и родителей потихонечку, помаленечку ходить почаще и в храм Божий. У меня примеров очень много таких, когда дети привели родителей своих в церковь. И родители потом были достаточно благодарны своим детям за это. Понимаете? Поэтому тут вот еще и неизвестно, у кого сознательный возраст проявляется раньше, у ребенка или у взрослого. Но если это действительно христианская семья, то и воспитывать детей нужно в христианстве. Это и есть сознательность.
Ну и возникает вопрос, если мама и папа каждое воскресенье, ну или хотя бы раз в месяц ходят в храм, молятся, причащаются, то неужели они не будут брать с собой ребенка или не будут давать ребенку причащаться, поскольку он еще не будет крещен, еще не будет чадом православной церкви?
Да, безусловно, именно так. Потому что если они сами причащаются, если они сознательно понимают, что они делают, действительно понимают, для чего они это делают, почему, если они считают, что это очень важно, что это ценно, что это, может быть, один из самых важных моментов в их жизни, как к этому не приобщать ребенка тогда своего? Удивительно.
Зритель наш Владимир ВКонтакте пишет: «Атеизм предполагает вечную смерть, христианство – вечную жизнь. Христианство говорит, что нет безгрешных, то есть большинство людей ожидает ад. Так может лучше вечная смерть, чем вечные мучения?»
Ну, видимо, кто так задает вопросы, я не знаю, что для него лучше. Но я думаю, что если каждый человек задумался об этой теме, о своем существовании, либо несуществовании, значит, это уже хорошо, значит, действительно, недалеко вопрос о смысле самой жизни его. И, безусловно, ну, какие тут могут быть противоречия. Это разные совершенно системы координат. Вот. И поэтому объяснять, почему атеизм так верует, ну, это, наверное, большая тема, серьезная тема. Мы же веруем, потому что Бог не есть мертвых, но Бог живых. И мы веруем, что действительно человек по своему духовному состоянию и по своей душе вечен. И Господь говорит, где буду я, там будете вы со мной. Мы этого желаем, мы следуем за Христом, и мы хотим быть с Ним. Вот. Но с атеистами все сложнее.
Еще один звонок по телефону. 379-65-70, код города 343, наш номер телефона. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, Виктор меня зовут.
Мы вас слушаем.
Меня зовут Виктор, Воронежская область. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Умерла мама, а через полгода умер отец. У отца я смог прощения был чистый четверг попросить, а у матери как бы не доставилось возможности. Вот, вопрос заключается в чем? В том, что как бы осталось внутри чувство, что что-то я не доделал для родителей.
А можно спросить у вас, вы молитесь за маму, за отца?
Молюсь каждый день, читаю чин литии.
Угу. А сами вы исповедуетесь, причащаетесь?
Да, исповедуюсь, причащаюсь. Ну, в данный момент как бы сейчас все, ну, не получается у меня ходить в храм из-за работы. Вот. Но вот это вот чувство очень гложет внутри. И вот что посоветуете сделать?
Здесь самое главное, ведь вы же прекрасно должны понимать, что самое главное – это искренняя, достойная молитва за своих родителей. Но и сам ваш образ жизни христианский должен соответствовать заповедям Христовым, евангельскому учению. Стремитесь именно к этому. И ваша молитва, вот все-таки, знаете, когда вы молитесь, приходите в храм Божий помолиться, скажем так, даже на панихиду, если вы не успеваете прийти на богослужение, там, на литургию, ну хотя бы просто придите на панихиду, помолитесь. Это очень важно и для вас, и, безусловно, для ваших родителей, для их душ. Поэтому вот это самое, что единственное, что я могу вам посоветовать.
Владимир в социальной сети ВКонтакте спрашивает, и вот как раз-таки тема, которую мы уже и обсуждали, детей, которые привели своих родителей в храм. Он пишет, здравствуйте, можно ли прививать веру с самого раннего детства, заставлять ребенка насильно ходить в церковь и посещать православную школу? Иногда ведь это может обернуться совсем в другую сторону, и человек может стать атеистом. Спасибо за ответ.
Ну, во-первых, насильно ничего нельзя делать, особенно в духовной жизни. Любое насилие, оно, безусловно, всегда чревато последствиями. И поэтому как ребенка не надо заставлять насильно. Надо, ребенок должен, ребенку, во-первых, нужно объяснять, его нужно зажигать своим примером. Надо жить этим. Если ребенок видит, что для вас это очень важно, для вас это интересно, для вас это действительно, ну, является смыслом жизни, ребенок, безусловно, этим загорается. Он, потому что дети учатся даже более всего не от наших слов, что вот мы говорим, чему учим, они учатся от наших поступков, от нашего поведения. И, к сожалению, мы можем своим каким-то необдуманным и жестоким поступком гораздо больше навредить, чем будем учили-учили самому доброму и светлому, а один поступок может действительно отвратить от ног. Поэтому насилие ни в коем случае не должно быть. Но убеждать, рассказывать, вдохновлять, привлекать, помогать – это, безусловно, задача каждого родителя. И надо в этом совершенствоваться. В этом заключается педагогический талант любого родителя. Потому что воспитывать, разве это не воспитание? Мы должны это делать. И в том числе в отношении к своим детям, если мы желаем им что-то лучшего.
Спасибо, батюшка. У нас еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Меня спрашиваете?
Да.
Алло, у меня такой вот вопрос к вам. Я хожу в церковь, вот в течение года я хожу каждый, все праздники, по воскресеньям хожу, постоянно молюсь. У меня сын ВИЧ-инфицированный, он болеет уже 18 лет. Сейчас вот так получилось, он находится в местах лишения свободы. Вот его должны досрочно отпустить. И я покой потеряла, я сижу на таблетках, на антидепрессантах, на всех. У меня на этой почве получился язва желудка. Как, какую молитву читать? Как вот сердце свое заставить смириться, что твой ребенок в итоге все равно умрет? Для меня-то он ребенок. Прошу батюшки помочь. Как? Какую молитву, как, что нужно делать, что как-то ему облегчить и себе облегчить свое состояние?
Ну вот здесь, понимаете, очень сложная такая ситуация. Во-первых, я так понимаю, что вот сын уже достаточно взрослый человек, раз он уже и в местах лишения свободы находится, и тем более ВИЧ-инфицированный. Понимаете, каждый человек должен проявлять свою свободу. И если человек свободен выбирать именно такой образ жизни, это его право выбора. Вот. И заставить взрослого человека измениться, это невозможно. Но вы совершенно правы в том, что необходимо молиться. Вот мне больше всего вызывает тревогу ваше состояние, потому что вот такое состояние уныния и вот такого депрессивного духа, к сожалению, вот вы больше нуждаетесь в помощи, чем, может быть, даже ваш сын. Тем более, ну что, живут ведь люди и с пороком сердца, и с другими хроническими и очень серьезными заболеваниями. В конце концов, если вы христианка, вы же должны понимать о том, что мы все здесь не вечны. Кто-то живет 70 лет, кто-то 50, кто-то, может быть, и до 100 может дожить, но это большая редкость. Но, тем не менее, путь у нас всей земли один. Вот. И вот как подготовиться к этому самому главному, встрече с Богом, вот это, наверное, важно. Поэтому вы правы, действительно нужно молиться. Я бы, наверное, посоветовал вам поговорить, ну, если вы ходите постоянно в храм, поговорите со своим священником, чтобы он вам помог в том плане, чтобы послужили какой-то особый молебен, поддержать вас, в первую очередь, ваши силы.
Я не так давно посмотрел документальный фильм, рассказывающий об одном из православных приютов для бездомных. И вот одно дело видеть там людей бездомных уже в возрасте, которых мы время от времени встречаем на улицах города, которые уже и выглядят соответствующе. А другое дело, когда я увидел там молодых людей, которым там 30 с небольшим лет, у которых есть высшее образование. Я был удивлен, что вот как бы может в судьбе человека произойти такое, что перевернет его жизнь полностью и что приведет в дальнейшем вот к тому, что он просто останется на улице.
Ну, как я уже говорил, за эти 17 лет, что у нас существует реабилитационный центр для наркозависимых, алкоголиков, этих историй тысячи. И действительно, это люди могут быть и с образованием, никто от этого не застрахован. Имеешь ты хоть высшее образование, хоть не имеешь никакого образования. Попасть в эти сети наркомании, алкоголизма, игромании достаточно просто. И даже люди, которые имели приличные должности, состояние, можно сказать так, но через вот такие зависимости теряли все. И самое страшное, когда они теряли близких своих, родных, которые не выносили уже такого кошмара жизни с ними. Но вот слава Богу, что они, попадая вот в такие центры, сейчас православных реабилитационных центров достаточно много уже в нашей стране. И если там они получают соответствующую помощь, и возвращается к нормальной жизни, в первую очередь к нормальной духовной жизни, а соответственно уже и потом, безусловно, они понимают, они как те люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы, они уже понимают, что какой цены жизни, и как надо ценить и близких, и родных, и то, что имеешь. Но, тем не менее, сейчас наша современная жизнь предлагает очень много возможностей для порабощения души человеческой. Очень много этих возможностей. Они настолько стали доступны, они стали даже дешевыми, эти возможности. И человек очень быстро попадает в эти сети. И как трудно бывает положить потом десяток лет, чтобы выпутаться из этих сетей. Это действительно великий труд. Но тем не менее вопрос стоит так. Каждый сам выбирает это все. И когда я могу спросить наших реабилитантов, тебя кто-то заставлял, насильно это делал? Нет. Все идут по собственному желанию. И доходит до жизни такой, к сожалению, когда остаются ни с чем.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Евгений Белгород.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений Александрович.
У меня вопрос из Евангелия. Мне вот непонятно, один мне объяснял, но я это как-то не понял. Когда Христос предупреждает и говорит, что не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Он же не имел в виду животных, в прямом смысле слова. Нормальный человек не будет перед свиньей кидать что-то. А он имел какой-то образ на людей. Но тогда вопрос другой. Как это сочетается с первой главой книги Бытия, что человек создан по образу Божьему, если тут такой подразумевается? Значит, образ Божий – это не константа, его можно и потерять.
Безусловно, образ Божий действительно – это то, что дано любому человеку. Любому человеку не имеет значения, какого он вероисповедования. Но, тем не менее, образ и подобие Божие, вот мы когда говорим о подобии, что человек получил все эти таланты от Бога, он должен их еще развить, он должен их привести к определенной завершенности. Вот. Но этого не получилось, потому что вы помните о той страшной катастрофе, которую мы называем грехопадение, с чего и начинается история человечества. И вот когда началась та история, в которой мы с вами сегодня находимся и пребываем, эта история достаточно печальная. И эта история и печальная, и кровавая, очень много страданий, и ни один человек не минует этих страданий. Но вот как раз-таки в этом состоянии, бездуховном состоянии, человек доходит до состояния, можно сказать так, искотского состояния, когда он движим, ну, в лучшем случае, только лишь инстинктами, когда совершенно он превращается даже и в животное. Не в плане внешнего, но я имею в виду в своих поступках, в своих желаниях, стремлениях и так далее. Вот. И в этом плане, конечно же, с таким человеком, именно с таким человеком, который потерял истинное свое предназначение человеческое, высочайшее предназначение, ему говорить о тех тайнах, говорить о том святом, о том сокровенном, что действительно для нас является святым, не приходится. Сначала человек, например, если мы встречаем человека, который не понимает, что такое добро и зло, не может отличить левой руки от правой, как сказано в Писании, то, безусловно, как мы можем говорить о тайнах Царства Божия с ним? Поэтому сначала надо научить понятиям, простым понятиям добра и зла, потом понятиям закона и так далее. Так же, как Господь учил человечество. Ведь сначала до Моисея, мы помним, что не было закона, и только Моисей в определенный период, уже когда созрел род человеческий, избранный народ, ему дан был этот закон. И к чему он привел? Никто не мог спастись, пока не поняли, что без Христа, без Спасителя это невозможно. Когда исполнилась полнота времен. Поэтому, безусловно, это притчевый такой оборот, это аллегория, иносказание, для того, чтобы понимали, что надо правильно оценивать ситуацию. И с теми людьми, которые не понимают самых простых вещей, говорить о сложном не приходится, а тем более о святом и сокровенном.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Это со мной вы теперь?
Да.
Разговариваете. Спасибо и здравствуйте. Здравствуйте. Меня смущает в молитвах такие слова. Да подаст благодать Святаго Духа, дабы Хас от сели пристал с вернодействия и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Так ведь не получится у меня жить в повелении Сына Твоего. Даже уж отступила от молитвы, через час я уж какую-нибудь пакость сделаю. Вот ведь что, в чем проблема.
Ну, я так понял, что человек сокрушается по поводу неисполнения воли Божией в совершенстве. Ну, знаете, действительно, для того, чтобы исполнить волю Божию, нужно сначала научиться хотя бы жить по святым заповедям. И когда человек всеми силами стремится жить и исполнять волю Божию, выраженную в заповедях Божьих, в учении Христовом, действительно, как говорил преподобный Симеон Новый Богослов, о том, что он начинает сразу видеть свои немощи. И вот когда он по-настоящему уже видит свои немощи, то есть свое несовершенство, свою испорченность и так далее, только тогда он по-настоящему начинает и молиться, и нуждаться в Спасителе Христе. И вот тогда начинается то, что мы называем, душа просыпается и чувствует тогда очень тонко, чувствует голос совести и понимает и смысл духовной жизни. Тогда приходит настоящее смирение, тогда приходит настоящая кротость. Это все-таки дар Божий. Но начинает с самого простого, с исполнения заповедей Божьих. В этом воля Божия проявляется тоже.
Батюшка, у нас осталось буквально несколько минут до окончания эфира. Ну и вот так, подводя, может быть, итог нашей программы, хотелось бы от вас услышать такой еще одно какой-нибудь духовный совет, пожелание на подготовительной неделе Великого Поста, к подготовке к Великому Посту, чтобы мы все, в том числе, обрели человеческое лицо, и чтобы мы не были теми самыми свиньями, перед которыми не нужно метать бисер.
Ну, в первую очередь, действительно, сейчас эти подготовительные недели, которые начнутся, они очень интересны в своих темах, которые будут звучать в тех притчах Господних о мытаре фарисее, о блудном сыне, о страшном суде. Вот, я хочу только посоветовать одно. Будьте внимательны. Будьте внимательны, прислушайтесь. Прислушайтесь действительно к тому, о чем говорит Христос и хочет донести до нас в этих притчах, в этом учении. Попробуйте вернуть свое внимание к себе, вернуть свое внимание в отношения с ближними и посмотрите на ваши отношения с Богом. Вот если вы будете в этом плане внимательны, честны, искренни, я думаю, что действительно вы сами поймете, с чего вам начинать ваш пост. Для одного это может быть действительно и воздержание в пище будет, а для кого-то он искренне в прощенное воскресенье придет и попросит прощения у того, с кем не мог примириться, может быть, несколько лет. У меня тоже такие, к сожалению, случаи были в моей практике. Поэтому иногда простить, попросить прощения, это, наверное, бывает даже очень важно и, может быть, даже самое главное, если человек хочет иметь пользу от того воздержания, которое будет иметь Великим Постом. Будьте внимательны к тем словам, которые вы услышите в храме.
Спасибо вам, батюшка. Напомню, уважаемые зрители, протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, города Полевского, Свердловской области, сегодня был в гостях нашей студии. Благодарю вас за эту программу, за ответы на наши вопросы и вопросы зрителей.
Спасибо, Господи.
А для вас, дорогие друзья, хочу напомнить, что завтра день памяти мученицы Татьяны, день в том числе и покровителей всего покровительницей всего студенчества. На нашем телеканале в 9 часов 30 минут по московскому времени ожидается прямая трансляция Патриаршей Божественной Литургии из домового храма в честь святой мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова. Еще раз напомню, 9 часов 30 минут по московскому времени. Присоединяйтесь к совместной молитве вместе с представителем Русской Православной Церкви. Отец Сергий, спасибо вам за эту программу. Благодарю всех, кто сегодня смотрел наш эфир. До встречи в эфире телеканала «Союз».